Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Добрый день, это программа «Крупным планом», у микрофона Павел Акуратов. И в гостях у нас сегодня в студии начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области Галина Шляпникова. Здравствуйте, Галина Брониславовна. И начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения ПФР по Нижегородской области Инна Касаткина. Здравствуйте, Инна Романовна.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о многих темах, о материнском капитале, о том, что будет происходить после Нового года с этими выплатами людям, о новом в социальных доплатах к пенсии и, собственно, о немаловажной такой теме, о пенсионных накоплениях. Но начать я предлагаю с материнского капитала, поскольку это, наверное, касается наибольшего количества людей и разных возрастов, не обязательно пенсионного, даже скорее не пенсионного. Итак, сейчас материнский капитал выплачивается. Что нас ожидает с 1 января наступающего 2020 года? Какие планируются изменения в вот этот процесс выплаты материнского капитала?
Я хочу сказать, что вообще за период действия этого федерального закона, вступил он в силу с 1 января 2007 года, мы скоро будем отмечать 13 лет, как он действует, изменения, регулярно происходят изменения этого закона в сторону улучшения положение ограничений, снятие каких-либо ограничений, то есть все для граждан, все для того, чтобы у нас повысилась рождаемость. В Нижегородской области у нас уже выдано 195 тысяч государственных сертификатов. И что интересно, что распоряжение средств материнского семейного капитала, это очень так популярно среди наших владельцев сертификата. На сегодняшний день у нас уже распорядились полностью этими средствами 112 тысяч семей. Из 194, которые мы выдали сертификаты.
Ну то что ж, более половины.
Да. И, конечно, более такое направление, которое пользовалось спросами, это погашение кредитов и займов, которые были оформлены с целью улучшения жилищных условий. Что ждет нас нового с 1 января 2020 года? Это в части такого одного из направлений, появилось оно с 1 января 2018 года, это ежемесячная выплата за счет этих средств в связи с рождением или усыновлением после 1 января 2018 года второго ребенка в семье.
Так.
И мы эту выплату уже второй год выплачиваем. Она приравнивается к размеру прожиточного минимума, установленного для детей в конкретном субъекте, вот в данном случае в Нижегородской области, за второй квартал прошлого года. То есть вот что касается этого года, то эту выплату получает в размере 10 092 рубля. И эта выплата была первоначально установлена до полутора лет, до достижения ребенком этого возраста полутора лет. Что будет с 1 января 2020 года? С 1 января 2020 года эта выплата будет платиться до достижения ребенком трех лет. И одним из условий это назначение данной выплаты является, что среднедушевой доход семьи не достигает определенной суммы дохода. Вот по нынешним нормам закона это нужно было, чтобы на каждого члена семьи доход семьи не достигал 15 464 рублей в этом году. А сейчас, с 1 января 2020 года, закон меняется, и уже эта сумма не полуторакратная прожиточному минимуму трудоспособного населения, а двукратного, то есть количество увеличится, имеющих право на данную выплату. И вот в 2020 году, значит, если на каждого члена семьи не будет достигать такой, доход не будет на каждого человека превышать 22 496 рублей.
Это серьезно повышено на самом деле, на 7 тысяч.
То сумма выплаты составит в тех, кто обратится в 2020 году, ежемесячно 10 658 рублей.
Я сейчас только объявлю, напомню телефон прямого эфира нашей студии, чтобы люди могли позвонить, если у них есть вопросы к сегодняшним гостям нашим из отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области. Номер 246-73-88. Мы здесь в студии ждем ваших звонков. Я как понимаю, на любую тему, в принципе, готовы ответить наши гости. Но вот понятно, что мера работает. Люди с умом тратят на это дело, на свои... Ну, там меньше всего, насколько я помню, на образование всегда отходило. Но действительно основная масса предпочитает либо ипотечный кредит гасить каким-то образом. Ну, то есть действительно серьезное такое подспорье со стороны государства. Но как только пошли получение первых сертификатов, тут же появилась масса жуликов, которые пытались это дело обналичивать, использовать нецелевым образом. Что было? Жилье, то есть погашение кредита на жилье, образование ребенка, либо это накопительные пенсии. Ну, то есть ограниченное число способов потратить. Но тут же и до сих пор, и вот в последнее время опять активизируется обналичием мат-капитал, законно, едва ли там не с госрегистрацией и прочее. Как на это реагировать?
Ну, вообще хочу сказать, что слово само «обналичивать материнский капитал» – это уже в нарушении закона. Слово это неприемлемо. И раз есть обналичивание, значит, что-то тут уже не есть хорошо. И, грубо говоря, есть такая уголовная ответственность. Сразу подозревается на наличие уголовной ответственности о мошенничестве.
Так.
То есть, ну, в этой области мы тоже боролись. Я имею в виду, мы, это органы Пенсионного фонда, в том числе нашей Нижегородской области. Значит, мы одни из первых. По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело в отношении одной фирмы. И их признали виновными в совершении уголовного преступления и обязали всех мамочек. Во-первых, мамочки получили тоже определенные сроки наказания, но условно, но все равно это...
Это судимость.
Это судимость, да. И после этого у нас еще есть ряд юридических лиц, которые признаны виновными и с нашими мамочками. Всего у нас сейчас в Нижегородской области 60 владельцев сертификатов, которые признаны виновными в использовании этого материнского семейного капитала, и они обязаны нам эти денежные средства вернуть по судебным решениям.
Во-первых, при попытке обналичить, да, причины назовут любые, самые сумасшедшие, будут рыдать и плакать, но на самом деле просто хочется денег. Вот какая главная причина. Во-первых, уголовная ответственность, пусть даже и условная, да, неважно, это судимость, это статья, это срок, с такой статьей уже сложно искать работу, например. Во-вторых, эти деньги обязательно государство изымет и просто так отдел не оставит. 10 раз стоит подумать. Но как пытаются ввести в заблуждение? Вот первый звонок, самое главное, обналичить. Это не предусмотрено, он вообще не наличный. Это сертификат, который там это государство внутри своих аппаратов распределяет в безналичном виде, и человек только результат имеет в цифровом отображение, где там вот он зачитывается, и все. Этих денег никто на руки не выдает и не собирается. И это вообще не так задумывалось. А вторая какая-нибудь, какие могут быть?
Ну, я хочу поправить. На руки-то у нас есть. На счет мамочки мы перечисляем средства материнского семейного капитала, когда речь идет о реконструкции или строительстве индивидуального жилого дома.
Это да.
Это есть. Но я хочу сказать, что все эти предложения, которые мы видим в газете, или на жилых домах объявления на подъездах, когда входишь, что поможем получить материнский капитал, имейте в виду, что не все добросовестно работают на этом рынке, и часть средств они забирают себе.
То есть, ну, это коммерческие организации.
Да, о всех случаях, которые станут известны Пенсионному фонду, мы доводим, или когда мы рассматриваем документы, у нас вызывают сомнения в достоверности этих сделок, мы сообщаем в правоохранительные органы. И уже далее их работа. Значит, о всех случаях, когда нам становится известно, что те люди, которые уже распорядились средствами материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий и при подаче заявления подавали письменное обязательство, что выделят доли на всех членов семьи после определенного достижения периода. И если они не выполняют, мы тоже об этом сообщаем в правоохранительные органы, а органы прокуратуры вообще периодически у нас эту информацию запрашивают. Конечно, запрашивают не 100%, но выборочно. И то есть известно, что находится. И у нас есть такие случаи, когда семья перепродала жилое помещение, которое приобретала за счет средств материнского семейного капитала, не выделив доли там детям, и они обязаны были вернуть по суду весь материнский семейный капитал. И что интересно, когда семья преступным образом воспользовалась этими средствами, и даже после того, как она их вернет, права использовать их еще раз нету. В законе этого не предусмотрено. И если у нас есть случаи, когда гражданин добросовестно, допустим, заключил договор на долевое участие в строительстве жилья, и застройщик оказался ненадежным.
Ну, таких случаев немало,
да,
увы.
Да, признается сделка недействительной, и, естественно, когда признается сделка недействительной, все возвращается назад. Вот в таких случаях мамочки после того, как вернутся деньги не ими, а тем застройщикам, либо их преемникам вернуться в пенсионный фонд, то только тогда мамочка может обратиться в суд и в судебном порядке восстановить свое право. А вот те, которые преступным образом воспользуются,
заранее,
даже по суду нельзя.
Заранее задуманным таким вот действием обману-ка я вот тут.
Как они обманывают? Значит, по доверенности заключают сделки, приобретают, как говорят, со слов, не видя даже того жилого помещения, которое в их интересах якобы приобретено. Завышают стоимость жилья. То есть есть и перепродажа одного и того же жилья. Все это мы проверяем. Кроме того, значит, с этого года федеральный закон 37 ФЗ от марта этого года, он внес изменения в закон, и наличие информации о непригодности жилого помещения к проживанию влечет такое основание, как отказать в распоряжении средств материнского семейного капитала. Потом, значит, что касалось изменений, у нас ушли иные организации, которые вот всякие ООО, ТОО, работодатели раньше давали займы. Мы могли перечислять средства материнского капитала на их погашение. Сейчас мы таким не имеем права перечислять.
Вот у нас есть первый телефонный звонок от слушателя. Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый видеодень, добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна Александровна. Угу. У меня вот такой вопрос. У меня муж проработал на заводе слесарем-ремонтником 50 лет. Ушел на пенсию в 70 лет. И, ну, я ничего не говорю, пенсия у него 22 тысячи. Но 22 тысячи он получает, но зато с него сняли все льготы. Все льготы. То есть он не получает то, что вот за капитальный ремонт 50% надо платить, и остальные все эти льготы. На каком это основании и почему? Неужели он за 50 лет работы на заводе, на такой сложной профессии, ремонт станков, и он не имеет права получать льготы?
Спасибо, Татьяна Александровна. Ваш вопрос понятен, услышан. Ну, наверное, да, Инну Романовну попросим.
Отвечу на этот вопрос я. Это выплаты, которые производит социальная защита за счет средств областного бюджета, и эти нормативные акты, при каком доходе выплачивать компенсации за коммунальные услуги или выплаты ветеранам, определяют местными нашими областными законодательными актами, и это прерогатива органов социальной защиты.
То есть это не к вам
не
вопрос
пенсионный
фактически?
Фонд. Пенсионный фонд – это вот та самая пенсия, которая установлена мужу Татьяны Санны. Это к нам вопрос. Вот.
Ну, насколько я понял, у Татьяны Александровны по размеру пенсии вопросов нет, а есть по льготам, это в социальную защиту, это, ну, придется приглашать социальную защиту, видимо, чтобы задавать подобного рода
вопросы. Ну да, они исходили из того, что адрес на оказание вот этой помощи гражданам, у которых, скажем так, невысокий доход. И вот этот предел дохода при котором они осуществляют выплаты, определяют уже вот они по рассмотрению на законодательном собрании, в общем, принимают на уровне области.
Ясно. Могу только резюмировать, что и хорошо вроде бы пенсии выше средней, но уже с другой стороны и нехорошо. Как-то вот чувствую несогласованность в этом некоторую. Не то чтобы несправедливость, но как-то странновато. Продолжим беседу, раз уж подключилась к разговору Инна Романовна Касаткина, о пенсионных накоплениях. Вот что-то тут новое нас ожидает тоже с 1 января 2020 года.
Ну, прежде чем нам вопрос начинать, что нового, я хотела бы для радиослушателей пояснить, что такое пенсионные накопления, у кого они есть, и кто может воспользоваться этими пенсионными накоплениями. Сегодня, согласно закону, работодатель начисляет взносы в обязательную программу на обязательное пенсионное обеспечение 22% от фонда оплаты труда работника. Из них 16% идут на формирование страховой пенсии и 6% на формирование вот на пенсионные накопления.
Угу.
Так, у нас звонок, да?
У нас прерывается беседа на телефонный звонок, мы его принимаем. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Обращается к вам Лариса Николаевна, пенсионерка. Я обращалась в пенсионный фонд, проживая на автозаводе я. Но пенсия у меня 8246, 61 копейка. Я начала работать с 17 лет. 3 года я работала за границей в ГДР, обращалась к президенту. Мне пришло в 2017 году 3 письма, что все решается на региональном уровне. Но до сих пор я страдаю, живу на эти копейки, потому что плачу за квартиру. И думаю, я не одна такая. Пусть, пожалуйста, ответят на мой вопрос, где льготы нам положены. Вот нигде ничего не могу добиться.
Спасибо, Лариса Николаевна, за ваш вопрос.
Лариса Николаевна, скажите, пожалуйста, вы продолжаете работать, будучи на пенсии?
Я вот отключил звонок, видимо, рано.
Если Лариса Николаевна не работающая пенсионерка, то она с 1 января 2020 года будет иметь право на получение федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума, который на 2020 год в Нижегородской области установлен 8689 рублей. При условии, что ее размер пенсии, вот он ниже этого прожиточного минимума, и те меры соцподдержки, которые она получает от соцзащиты, не превысят эту сумму 8689 рублей. Если она не писала заявление о назначении федеральной социальной доплаты, ей нужно обратиться в пенсионный фонд, в управление пенсионного фонда. Это что касается доплаты до прожиточного минимума. Что касается льгот, это, как мы уже говорили, это Министерство социальной политики, органы социальной защиты нашей области.
Судя по размеру пенсии, надо туда обращаться, Ларисе Николаевне, не в пенсионный фонд, а именно в соцзащиту. И каким-то образом выяснять, в чем, собственно, дело.
Так как 20 тысяч дохода нету, да?
Да, это в случае, если, жаль, я увел звонок не вовремя, если Лариса Николаевна не работающий пенсионер, если работающий, то все усложняется. Если имеется кроме пенсии доход, там все гораздо сложнее, но все равно в соцзащиту обратиться следует, правильно я говорю?
В соцзащиту, да, и к нам, если она не писала заявление об установлении федеральной социальной доплаты, и если она не работает.
Спасибо. Продолжим с Инной Романовной по поводу пенсионных накоплений.
Так вот, еще раз скажу, что пенсионное накопление – это за счет того, что работодатель платит взносы в обязательную пенсионную систему. И такие взносы, согласно закону, работодатель платит за лиц 67-го года рождения и моложе. Для лиц старше 66-го года пенсионные накопления могут быть только за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсии и за счет денег, оставшихся от материнского семейного капитала.
Попытаемся это запомнить и примем звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Юрий Александрович меня зовут. У меня такой вопрос. Ко мне года 3-4 назад приходила женщина, и когда переходили из государственного пенсионного фонда в негосударственный, говорили, обязательно надо переходить в негосударственный пенсионный фонд. Я, хорошо. Что нужно для этого? Мы там все оформили, короче, это был стальфонд какой-то. Вот я сейчас просто мне бумагу там. Я хорошо. Какое-то определенное время проходит, я хочу узнать, что у меня там, какая накопительная часть. Я уже в какой-то группе БИН, мне говорят, я, ну ладно, я вроде никаких документов ничего не подписывал. Они, ну ладно, хорошо. Сегодня мне звонят, уже какая-то еще другая группа. Мы, говорит, наполовину государственный, наполовину не государственный пенсионный фонд. И мы хотим вам предложить, чтобы вы к нам вступили. Потому что там какая-то неблагонадежная группа, что-то там у них там с финансами плохо. Я вообще в шоке, я уж не знаю, куда мне обращаться, я просто не осведомлен в таких делах. Вот. И не знаю, куда мне чего, мне обратно идти в государственный фонд или чего вступать? Вот такой вопрос.
Попробуем помочь разобраться с этим делом.
Да, пожалуйста, разобраться. Потому что я ходил туда, мне говорят, да вы сейчас вот здесь вот так находитесь, вот в этом пенсионном фонде. Я говорю, да я нигде не подписывал никаких бумаг. Что за безобразие такое? Не знаю. Вот и все. Вы понимаете, что с людьми творят?
Я понимаю. То есть вам нужно вернуться в государственный пенсионный фонд?
Мне подскажите, что мне делать вообще?
Куда понятно, Юрий Александрович. Все. Сейчас попробуют ответить специалисты.
Юрий Александрович, такая проблема, как у вас, она связана с тем, что зачастую люди подписывают такие документы, не ознакомившись, что они подписывают. Это бывает тогда, они оформляют кредит в банке, либо, наоборот, вклад в банке. И предлагается, либо еще с какими-то финансовыми структурами решают вопрос, и при заполнении документов, помимо подписания договора, допустим, на предоставление кредита, предлагается перевести деньги в определенный негосударственный пенсионный фонд. Я хочу сказать, что существует два страховщика. Это Пенсионный фонд Российской Федерации, это ПФР, и негосударственные пенсионные фонды. Ни тот, ни другой страховщик с этими деньгами не работают. Передают их в управляющие компании. Сейчас все управляющие компании, работающие с деньгами, они все аккредитованы, лицензированы. То есть проблем с сохранностью денег пенсионных накоплений нет. Вопрос в том, что переходя из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, чаще, чем раз в 5 лет, человек теряет инвестдоход, который получил за прошедшие годы. Потому что для того, чтобы инвестдоход был закреплен, нужно находиться в негосударственном пенсионном фонде не менее 5 лет.
Ну, насколько я понимаю, Юрий Александрович, не спрашивает, переводит сами по себе.
Ну, я думаю, просто так, вот где-то что-то он какие-то документы подписывал.
Как теперь, что делать?
Если не подписывал, вот приходит в пенсионный фонд, обращается по этому вопросу в клиентскую службу, начинаем выяснять вопрос, где на сегодняшнюю дату находятся у него деньги, и, соответственно, он пишет обращение в этот негосударственный пенсионный фонд, где находятся его деньги.
И решает, что но первый делать? Шаг для Юрия Александровича – прийти в районный свой, отделение свое пенсионного фонда
узнать,
России
эти деньги.
И подать заявление. То есть такие заявления у вас в фонде принимают и по ним работают.
Можно также посмотреть, зайти на сайт в личный кабинет на сайте пенсионного фонда. На сайте пенсионного фонда и посмотреть, где находится, кто последний страховщик, где находятся его деньги. Соответственно,
ну,
уже
так.
Дальше принимать решение.
Но самое
надежное, ничего такого плохого, что они находятся в негосударственном пенсионном фонде, любой, который вы там вот вы выбрали, этого плохого здесь нет ничего. Единственное, я говорю, вот такая частая смена страховщика, она влечет то, что теряется инвестдоход.
Ну, в любом случае, самый надежный первый шаг – обратиться в Пенсионный фонд России.
Да.
Не в кабинет даже, а просто прийти ногами, поговорить со специалистом, написать заявление, и будет какая-то ясность. Попробуем продолжить с Инной Романной о накопительных пенсионных деньгах. Да.
Ну, как я сказала, пенсионное накопление имеется у лиц 67-го года рождения и моложе. Также пенсионное накопление есть у мужчин 53-го, 66-го года рождения и у женщин 57-го, 66-го года рождения, которые работали в 2002, 2003, 2004 годах когда за них работодатели перечисляли 2% на формирование накопительной пенсии. Мы называем это двухпроцентники. С 5-го года за вот это старшее поколение перечисление денег на накопительную пенсию перестало производиться в связи с изменением законодательства. Но эти деньги есть, они находятся в том негосударственном пенсионном фонде, который выбрал человек. Если человек ничего не выбрал, они находятся, пенсионный фонд передал эти деньги в доверительное управление в Внешэкономбанку, и, соответственно, при выходе на пенсию человек имеет право получить эти пенсионные накопления.
У нас попросту заканчивается сейчас время первой половины беседы, как-то незаметно, честное слово, эти минуты пролетели. Мы прервемся в беседе сейчас, чтобы уступить место в эфире радио «Образ» выпуску новостей, а после него возвращаемся. Обратимся в студию и продолжим разговор.
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Продолжается программа «Крупным планом». Напомню, у нас сегодня в студии в гостях из Нижегородского областного отделения Пенсионного фонда России начальник отдела социальных выплат Галина Шляпникова и начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Инна Касаткина. Мы говорим о многих вещах. И вот Инну Романовну попрошу продолжить о пенсионных накоплениях и о новом, что ждет в этом деле с 1 января 2020 года.
Ну, мы рассмотрели вопросы, у кого есть пенсионные накопления. Их можно сравнить с банковским вкладом. Только получить эти деньги человек может только при выходе на пенсию. До 2019 года право на получение пенсионных накоплений человек приобретал только тогда, когда ему назначалась страховая пенсия по старости. Но учитывая, что с 2019 года у нас повышается возраст выхода на пенсию, и, соответственно, отложенное право в этом году на полгода, в следующем году возраст выхода на пенсию откладывается на полтора года, были внесены изменения в закон, касающиеся вот вопросов выплаты пенсионных накоплений. И оставлен прежний возраст выплаты пенсионных накоплений 55 лет для женщины, 60 лет для мужчины. То есть независимо от того, что назначена либо не назначена страховая пенсия по старости, наступил этот возраст или нет, человек по достижении этого возраста в этом году, в следующем и последующие годы имеет право обратиться за получением пенсионных накоплений по достижению возраста женщинам 55 лет и мужчинам 60 лет. Как выплачиваются эти пенсионные накопления?
Да, вот тут самый главный
смысл
вопрос.
Смысл пенсионных накоплений для того, чтобы получить прибавку к пенсии. И первая выплата за счет пенсионных накоплений – это накопительная пенсия. Накопительная пенсия – это вторая пенсия, которая выплачивается при наличии у человека пенсионных накоплений. Она рассчитывается путем деления общей суммы средств пенсионных накоплений на продолжительность выплаты этих денег. Эта продолжительность определена статистическим порядком. В этом году установлено правительством 252, и берутся пенсионные накопления, делятся на 252, и вот этот размер накопительной пенсии. В следующем году размер, на который будут делиться пенсионные накопления, составляет 258. Утверждено уже, величина эта утверждена. Но если за счет вот мы поделили пенсионное накопление, и полученная сумма получается менее 5% от той пенсии, которую человек будет получать по старости, по достижении возраста, который у него, согласно его дате рождения, предусмотрен, человеку, если выплата получается меньше 5%, все пенсионные накопления выплачиваются единовременной суммой.
И как это, ну, в смысле, происходит, куда они поступают, эти денежные средства?
А это зависит от того, где у человека, кто является страховщиком. Если страховщиком является пенсионный фонд, заявление о выплате пенсионных накоплений подается в пенсионный фонд. Если гражданин выбрал негосударственный пенсионный фонд, заявление подается в негосударственный пенсионный фонд, который выплачивает либо накопительную пенсию, либо единовременную выплату. Но также есть еще и срочная выплата. Срочная выплата, она производится за счет денег, которые человек копил на свою будущую пенсию в рамках программы государственного софинансирования пенсии.
Да, помнится, была.
Да, вот тут... тысяча на тысячу, которая была.
Да, там до 10 тысяч, если не ошибаюсь, или до 12 в год.
До 12.
Каждый месяц можно было вносить.
Нет, можно было и больше вносить. Человек. Другое дело, что государство тебе компенсировало, удваило твой взнос в рамках 12 тысяч. Заплатил 12 тысяч, государство на эти 12 тысяч добавило тоже 12 тысяч.
И теперь что с этим, да?
Вот за счет этих денег, денег, которые, возможно, есть, остались от неиспользованных средств материнского капитала, можно получить срочную выплату. Вот срочную выплату, здесь величина, на которую делятся эти деньги, определяет сам человек. Но эта величина не может быть менее 120, то есть 10 лет. У меня есть деньги, допустим, какая-то определенная сумма, и я говорю, что хочу получать срочную выплату за счет вот тех добровольных отчислений, которые я производил, и хочу и получать эти выплаты в течение 10 лет.
Ежемесячно, да. Условно говоря, или да. Раз в год на такой-то счет.
Это ежемесячно. Вместе с пенсией.
Понятно. То есть все это не пропало, не кануло куда-то.
Единственное, я хочу добавить немножко, что у Инны Романовны прозвучало неиспользованные средства материнского капитала. Это не значит, что те, кто не использовал, мы сразу их на формирование накопительной пенсии. Все это происходит только по заявлению самой мамочки нашего владельца сертификата. Если она желает остаток, либо полностью весь материнский капитал направить на формирование накопительной пенсии. Она это имеет право сделать.
Но это ее капитал.
Это ее капитал, и она вправе это сделать, написав заявление в пенсионный фонд до назначения ей страховой пенсии.
Вот еще надо поговорить, мы успеем. Я думаю, у нас больше 10 минут еще осталось. О социальных доплатах к пенсии, о том, что это такое и что там будет нового с 1 января.
Да, я немножко затрагивала этот вопрос, но чтобы закончить с материнским капиталом и с его новшествами, да. Что у нас несколько лет подряд индексация материнского капитала была приостановлена. С 1 января 2020 года вновь, значит, планируется возобновление этой процедуры, то есть индекс установления федеральным законом о бюджете пенсионного фонда размера на соответствующий год материнского капитала и установление индекса об индексации остатков средств материнского капитала, который остался у семьи неиспользован. Так вот, планируется, что индексация будет в районе 3%, и размер материнского капитала на 1 января 2020 года составит более чем 466 тысяч.
Есть смысл не торопиться. Сейчас он немногим более 450. Там, может, кому-то покажется и незначительная сумма, но это рост. Это все равно прибавка.
Что касается социальных доплат. В Нижегородской области платится федеральная социальная доплата за счет средств федерального бюджета, почему она так и называется, федеральная социальная доплата, до прожиточного минимума, который устанавливается правительством Нижегородской области с соответствующим законом на соответствующий год. Как я говорила, что на 2020 год он установлен в размере 8689 рублей. Но что было новенького именно в этом году, с 1 января 2019 года, по поручению президента был внесен законопроект, который изменил механизм подсчета дохода пенсионера при определении права на федеральную социальную доплату. А в чем это новшество новенькое? Что это такое? Это то, что когда гражданину индексируется его пенсия, то вот эта вот сумма индексации, она на эту сумму индексации увеличивается федеральная социальная доплата.
Так.
Будь то страховая пенсия или социальная пенсия, И те, кто получает ежемесячную денежную выплату, это наши федеральные льготники, инвалиды в основном, первой и второй группы, это и дети-инвалиды, и те участники или инвалиды войны, которые у нас остались, это лица, которые пострадали от традиционных воздействий. Вот эти вот наши федеральные льготники, они получают ежемесячную денежную выплату. И индексация этой выплаты тоже на этот индекс увеличивается их федеральная социальная доплата. Ну, с января у нас будет увеличение страховых пенсий, с 1 февраля следующего года будет увеличение ежемесячной денежной выплаты, с апреля – социальной пенсии.
Ну, то есть, как правительство и декларировало, работает эта система. Мы принимаем телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут, скажите, пожалуйста, алло.
Алло, алло.
Да-да, слушаем вас.
Это Антонина Васильевна.
Так.
Вот, мне без нескольких дней 70 лет вот уже будет. Сами знаете, пенсии у нас небольшие, то есть пришлось мне устроиться на работу. Вот сейчас уже работаю как бы 5 лет, вот, вахтером, сторожем. Там тоже зарплата-то не больно велика, но все-таки. Получается, вот как мужчина, так, жена говорила про мужа, что 22 тысячи, вот у меня так. И все льготы у меня, так сказать, отпали. Вот это я тоже с этим не согласна. Лекарства, сами знаете, дорогое. А потом еще у меня вот какой вопрос. Я, значит, вот, в непенсионном состояла фонде, вот накопительном. Когда, значит, я устроилась, тоже опять мне вот эти все выплаты прекратились. Вот я тоже с этим не согласна, думаю, ну как же это так? Вот вы уйдете с работы, тогда опять выплаты вам возобновятся. Вот так это или нет? Может быть, что-то тут изменилось? Хоть там и не вот большие деньги мне шли к пенсии, там что-то в пределах 150, что ли, рублей вот получалось-то. И то там какие-то опять проценты, там сумма была сначала побольше, а потом даже 13% из этой суммы стали брать с какого-то года. Вот я уже забыла. То есть вот объясните мне, пожалуйста, и вот с этими... С процентами тоже я не согласна, неправильно думаю это
Антонина
все.
Антонина Васильевна, можно вас вот, попутно да. спросить? Да, вы в негосударственном пенсионном фонде вкладывали?
Да, да, да,
и вы от них ждали проценты?
Нет. Вы знаете, а я вот даже и не понимаю, что такое.
Ну вот мы сейчас немножко не понимаем ваш вопрос.
А, вот, значит, вот я ежемесячно как бы получаю, там прихожу и получаю вот эти 150 рублей, когда я не работаю, да? Вот такая вот какая-то накопительная там система у меня была. Я не знаю, что это такое, уж забыла. Вот, но вот я устроилась на работу.
Да-да,
мы... И все вот эти вот накопительные...
Да, мы уже поняли, Антонина Васильевна. Сейчас
да.
попытаемся как-то ответить или прояснить, что ли, ситуацию немного.
Да. Всего доброго.
Да, спасибо за звонок вам.
Большое вам спасибо за передачу.
Антонина Васильевна, ну вот насколько мы поняли, что это, скорее всего, даже не государственный пенсионный фонд, который действует в рамках вот обязательного пенсионного страхования с деньгами, пенсионными накоплениями. Это, возможно, корпоративный негосударственный пенсионный фонд. Ну вот мы знаем, что есть такой вот пенсионный фонд ГАЗа. И, соответственно, все параметры выплат, которые они производят, и определяются условиями договора, который вы заключили с ними, и по этому вопросу мы вот не можем дать никакую консультацию.
Но это, видимо, к работодателю надо обращаться непосредственно.
Нет, это надо смотреть, какой договор с этим НПФ у нее заключен и что этим договором предусмотрено.
Ну, условия. То есть обращаться в свой негосударственный пенсионный фонд.
Ну, от которого эти 150 рублей Антонина Васильевна получала.
Да, то есть надо выяснить эту ситуацию и не в Пенсионном фонде России, в государственном, именно в том, где, с которым договор заключен у Антонины Васильевны. Продолжим. На чем мы остановились, это называется? Остановились мы на социальных выплатах.
Да. Я хочу еще пометить, что новенького. Значит, это я для большего понимания сказала, что федеральная социальная доплата увеличивается на эти индексы. Почему это происходит? Потому что для расчета общей суммы материального обеспечения пенсионера учитывается пенсия не с учетом индексации в текущем году, а до индексации, то есть прошлогодний размер ее, размер пенсии пенсионера до индексации текущего года. То бишь, если с 1 января 2020 года у пенсионера, не работающего пенсионера, пенсия будет ниже 8 тысяч до индексации с 1 января.
Да, понятно.
Вот, то мы будем рассчитывать, брать его размер пенсии не с учетом индексации с января, а до индексации.
То есть будем доплачивать, соответственно, прибавит денег,
да, прибавит денег
пенсионеру, ну, каких-то денег прибавит, безусловно.
Да, это существенно, потому что ранее граждане, которые не достигал размер пенсии прожиточного минимума, индексации они не чувствовали реально. В деньгах у них не прибавлялось, потому что им всегда доводили до прожиточного минимума. Сейчас эти все индексы сверх прожиточного минимума.
Ну, это честнее, по крайней мере, по отношению к пенсионерам.
Справедливо.
Ну да, справедливее это действительно материально почувствовать достаточно просто у кого там. Ну, кто как сейчас получает пенсию, в основном на карты. Не надо думать, что пенсионеры такие у нас дремучие, отсталые люди. Ведется, кстати, какая-нибудь статистика, как люди предпочитают получать свои пенсии? Ведь большинство, наверное, на карты получает сейчас. Ну, разных банков, кто что выбрал, правильно?
Да, большая часть через кредитные учреждения. Ну и поскольку мы затронули вопрос индексации, сразу хочу сказать, что законом установлена индексация на ближайшие 6 лет, уже предусмотрено, с января 2020 года индексация пенсий у неработающих пенсионеров будет на 6,6%.
Это каждый год имеется в виду?
Нет, просто
это,
с января тот размер пенсии, который они получают, будет увеличен на 6,6%.
Это произойдет прямо вот перерасчеты,
да,
то есть уже январскую пенсию люди получат
в увеличенном,
в повышенном объеме.
Только те, кто страховую пенсию получает, не социальную.
Вот, это важный элемент, а то сейчас мы тут людей в заблуждение можем ввести.
Да.
Ну, я так подозреваю, каждый из пенсионеров знает, какую именно, что ему полагается. Подозреваю, что это очень редкий случай, когда человек, оформляя пенсию, вообще ничего не знает. Как правило, к этому делу готовится, потому что от этого вся дальнейшая жизнь зависит. Да? Вот в завершение нашего разговора, это вот приятные новости, я бы сказал, индексация, о чем мы сейчас говорили. Чего еще ожидать людям от Пенсионного фонда России для себя положительного?
Положительного? Самый большой положительный момент – это то, что какие бы законы ни были приняты, мы их реализуем своевременно. То есть, если закон вступает с 1 января, у нас никакой раскачки нет на то, чтобы нам сделать это позже. Мы всегда реализуем все законы с той даты, с которой они вступают.
Так.
Но я
что-то не упомню каких-то задержек по индексации пенсии со стороны Пенсионного фонда, как исполнительного, скажем, инструмента.
Да, но в других структурах бывает так, что
это
они
точно
доплачивают за прошлое время.
И потом еще годами пересчитывают. Мы принимаем еще один телефонный звонок у нас в студии. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас зовут, скажите, пожалуйста.
Татьяна Михайловна.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Вот вы сейчас как раз говорили о справедливости, там минимальных пенсий повышать будут. Вот. Но у нас вот у меня несколько знакомых, они не работали. Одна просто не работала, другая была жена военного, не работала. Третья, там, я не знаю, поработала сколько-то, тоже не работала. У них минималка. Вот сейчас им повысят. У меня работа стаж 40 лет, у меня 12 700. И у них пенсия повысится, почти на уровне моей. Алло.
Да-да, мы вас слушаем, Татьяна Михайловна.
Да, и это... Так вот, мне тоже кажется мне несправедливым. У меня 40 лет стажа, у них нет стажа. А пенсии будут практически одинаковые.
Ну, я думаю, что Татьяне Михайловне тоже должны проиндексировать что-то.
Естественно.
Иначе как-то это совсем непонятно будет. Таких случаев полно, действительно. Человек мог всю жизнь... Спасибо вам, Татьяна Михайловна, за звонок, во-первых.
Спасибо.
До свидания. А вот к вопросу о справедливости тут... Не совсем так, может быть, он остро стоит. Хотя я понимаю, если ты работал, а другой нет, и вам платят одинаковую пенсию, это действительно задевает людей. Но, с другой стороны, это скорее уже какой-то философский, что ли, на мой взгляд, вопрос. Ну и что теперь человеку? Умирать без пенсии, голодной смертью, тоже не понимаю.
Ну, если законодатель говорит, что и дает право на пенсию, человек имеет право на пенсию. А в текущем году, чтобы приобрести право на пенсию, нужно 10 лет стажа. И мы устанавливаем эту пенсию. Эта пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому даже если...
Без стажа у человека, да?
Нет, стаж-то есть. Вот мы даем. Человеку есть 10 лет стажа. И установили, рассчитали эту пенсию. Допустим, эта пенсия, размер этой пенсии 5 500. Но существует такая норма, что на 5 500 действительно не проживешь. Как, если законодатель говорит, человек имеет право на пенсию, мы устанавливаем эту пенсию, и уже установлен размер пенсии, он действительно не может быть ниже прожиточного минимума.
Он сегодня у нас какой?
8102 на сегодня. А с нового года он будет 8689.
Ну что ж, ну действительно обидно бывает, наверное, да. Но ну что теперь? У нас государство, хоть и говорят, что неповоротлив аппарат, но просто так совсем уж без средств существованию людей тоже не оставляет. Ну, это такое, что ли, гуманизм по отношению к людям. Я по-другому это назвать не могу никак. Почему это в законе прописано? Ну, потому что вот люди, ну, как-то должны помогать другим людям, наверное. И государство, в том числе, защита граждан, это его основная прерогатива.
8600 – это не 12700 все-таки. Это
да, я
меньше.
Понимаю. Ну, и ноль стажа, и 40 лет. Я понимаю Татьяну Михайловну, ее справедливые, наверное, такое вот отношение к этому вопросу, но что делать? Нельзя бросать людей просто так вот. Иди отсюда, и все. У нас все-таки социально ориентированный бюджет, и мы строим общество социальной справедливости, как я надеюсь. И в завершении уже нашей сегодняшней беседы у нас, увы, совсем истекает время. Надо, наверное, повторить, что индексация будет пенсии.
Будет.
Что будет индексирован и материнский капитал, что ужесточается контроль за использованием материнского капитала. Ну и, собственно говоря...
И расширяется возможность получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
И в наш информационный 21 век все, конечно же, на сайте Пенсионного фонда России доступно. Правильно,
правильно.
Я понимаю? То есть заходишь, и там и нормативы,
есть, да.
И вопрос и ответ. У нас, увы, истекло совсем время. Спасибо вам огромное за участие в сегодняшней программе. Напомню, в студии сегодня в программе «Крупным планом» были начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения ПФР по Нижегородской области Инна Касаткина. Инна Романовна, спасибо. И начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области Галина Шляпникова. Галина Владиславовна, спасибо и вам также.
Спасибо.
Всем всего
спасибо.
Доброго. До свидания.
До свидания.
Крупным планом. Крупным планом. Крупным планом.